По окончании речи патриарх, духовенство и весь народ пали на землю, плакали и потом, встав, приветствовали Бориса. На его государеве вотчине и на царском престоле и на всех государствах российской земли. Столько слез было пролито при челобитьях и встречах. Кажется, можно было бы утвердиться в преданности народа к доброму пастырю, но, видно, царь и патриарх были еще далеки от этой уверенности. 1 августа Иов созвал всех бояр, дворян, приказных, служилых людей и гостей и начал им говорить: «Мы били челом соборно и молили со слезами много дней государыню-царицу Александру Федоровну и государя-царя Бориса Федоровича, который нас пожаловал, сел на государстве. Так я, вас, бояр, и весь царский синклит, дворян, приказных людей и гостей, и все христолюбивое воинство благословляю на то, что вам, великому государю Борису Федоровичу, его благоверной царице и благородным чадам служить веру и правдою, зла на них не думать и не изменять ни в чем, как вы им, государям, души свои дали и чудотворного образа Богородицы, и у целбоносных гробов великих чудотворцев». Бояре и все православные христиане отвечали: «Мы целовали крест». И обет дали Богу и всем святым, тебя, великого господина, и весь освященный собор, свидетельство представляем, что за великого государя, благоверную царицу и детей их души и головы положить, и служить им верою и правдою, и никого мимо их на престол не искать и не хотеть. А кто похочет мимо их иного государя искать или какое лихо учинить, и нам на того изменника известить тебе, святому патриарху, и стоять на него всею землею заодно. Также нам не по отечеству и не по своему достоинству, свыше своего отечества и службы, мимо царского повеления, чести никак не хотеть и быть в государевых делах без прекословия. А кто станет сопротивляться царской власти и повелению, на того положить клятву святительскую, а нам беречь того. Как кому государь на своей службе и у всякого дела быть велит, так тому и быть. Также нам смотреть накрепко, чтобы государю-царю в разрядных и земских делах кручины не приносить никакой. Великий Пресвятейший Патриарх, услыхав такие речи, сказал: «Если вы такой обет пред Богом полагаете, то нам грамоту утвержденную написать и руки свои к ней приложить, чтобы было впредь крепко, неподвижно, стоятельно навеки». Все единогласно отвечали: «Благословен глагол твой от Бога, святитель первопрестольнейший, Иов патриарх, отец наш великий, пастух душам нашим, святого духа преисполнены все глаголы уст твоих, владыка, подобает так быть, как ты глаголишь». Годунов был избран голосом всей земли. Народ, стоя на коленях, с воплем и слезами, умолял его умилосердиться, принять престол. Какого права нужно было после того человеку, хотя бы он был самого низкого происхождения? Какого соперника мог бояться он, хотя бы этот соперник и был самого знатного происхождения? Не было ли признаком крайнего мелкодушия тяготиться своим относительно незнатным происхождением, подозревать, что для других это происхождение уменьшает право, значение всенародного избранника? Не было ли признаком крайнего мелкодушия не уметь скрыть этого подозрения, обнаружить свою слабость, напомнить народу о том, о чем, вероятно, большая часть его не думала или забыла? Издано было соборное определение об избрании Годунова в цари. В нем прежде всего прямо объявлено, что царь Иван Васильевич, умирая, вручил сына своего Федора боярину Борису Федоровичу с такими словами: «Тебе предаю с Богом этого сына моего. Будь благоприятен ему до скончания живота его, а по его смерти тебе приказываю и царство это». И царь Феодор по приказу отца своего и по приятельству вручил царство Борису Федоровичу. Далее патриарх счел нужным примерами из священной римской истории показать, что восходили на престол царские люди не от царского рода и не от великих синклит, и, несмотря на то, большой славы достигали, ибо не на благородство зрит Бог, но благоверие предизбирает и душу благочестивую почитает. Наконец, в заключении говорится следующее. «Да не скажет кто-нибудь, отлучимся от них, потому что царя сами себе поставили. Да не будет того, да не отлучаются, а если кто скажет такое слово, то неразумен есть и проклят». Странное предположение возможности подобного слова после стольких всенародных слез и воплей. 1 сентября, в праздник Нового года, Борис венчался на царство. В речи своей, произнесенной при этом случае патриарху, Борис сказал, что покойный царь Феодор приказал патриарху, духовенству, боярам и всему народу избрать, кого Бог благословит на царство, что и царица Ирина приказывала то же самое. «И по Божьим неизреченным судьбам, и по великой его милости избрал ты, святой патриарх, и прочее, меня, Бориса». Эти слова вполне подтверждают известие летописи, что никаких назначений со стороны Феодора не было, и что он не вручал царство жене. Но патриарх и тут явился усерднее к выгодам Годунова, чем сам Годунов. В ответной речи своей царю он сказал, что Феодор приказал свое царство Ирине. Здесь, впрочем, Иов еще сдержался, употребил еще не столько определенное слово «приказал», тогда как в житии Феодора употребил слово «вручил», а в соборном определении сказано, что вручил царство прямо Борису. Современники не оставили нам известий, что заметили разноречие в словах царя, патриарха и соборного определения. Их поразило другое во время царского венчания Борисова. Новый царь, принимая благословение от патриарха, громко сказал ему: «Отче великий патриарх Иов, Бог свидетель, что не будет в моем царстве бедного человека». И, тряся ворот рубашки своей, продолжал: «И эту последнюю рубашку разделю со всеми». Первые шаги Бориса, сделанные при новом положении. Первые слова, им сказанные, уже достаточно обнаруживали характер человека, севшего на престол государей московских. Этот престол для знаменитого конюшева боярина был самую лучшую меркой нравственного величия, и тотчас же обнаружилось, что он не дорос до этой мерки. Что Годунов искал престола, употреблял все зависевшие от него средства для достижения своей цели, это понятно. Он искал престола не по одному только властолюбию, он искал его и по инстинкту самосохранения. Но если бы Годунов был по своему нравственному характеру в уровень тому положению, которого добивался, то он не обнаружил бы такой мелочной подозрительности, какую видим в присяжной записи и в этом стремлении связать своих недоброжелателей нравственными принудительными мерами. С одной стороны, видим в актах, относящихся к избранию Годунова, страшное злоупотребление в известиях о всеобщей преданности, всеобщих воплях и слезах при челобитии, всеобщем восторге при согласии принять царство, и тут же встречаем в совершенном противоречии сильную подозрительность со стороны человека, которому оказывается столько усердия. Одно из двух. Или эта подозрительность, оскорбительная для усердствующих, обличала человека, недостойного такого усердия, или если подозрительность была основательна, то беспрерывно повторяемые известия о всеобщем усердии заключали в себе вопиющую ложь, средство страшное и недостойное. Мелкая подозрительность, неуверенность в самом себе – высказалось и в этом страхе пред низостью происхождения, страхе, недостойном человека, избранного всею землей, которое самым этим избранием подняла его выше всех. Мелкодушие Годунова, непонимание своего положения высказалось и в этом явном стремлении задаривать, заискивать себе расположение народное расточением милостей, небывалых при прежних государях, например, в этих пиршествах и подарках ратным людям, которые не видали неприятеля. Годунов не понимал, что только тот может приобрести прочное народное расположение, кто не ищет его или, по крайней мере, не показывает ни малейшего вида, что ищет. Не понимал, что расточение милостей только уменьшает их цену, что милость, дарованная государем, по наследству престол получившим, имеет только значение милости, тогда как милость от царя избранного является в виде платы за избрание. Наконец, недостаток нравственного величия, умение владеть собою, не забываться при достижении желанной цели, всего разительнее оказался в словах Годунова, произнесенных при царском венчании. «Бог свидетель, что не будет в моем царстве бедного человека». Как можно было обрадоваться до такой степени, забыться от радости до такой степени, чтобы торжественно связать себя подобным обещанием? Годунов принадлежал к новому, второму поколению бояр московских. Представителями старого поколения были Патрикеевы и старые Шуйские с товарищами, помнившие хорошо свое происхождение, прежнее положение свое относительно великих князей и старавшиеся поддержать его. Это поколение было сломлено усилиями Иоанна III, сына его Василия и внука Иоанна IV. Годунов воспитался, достиг боярства во вторую половину царствования Грозного, в то время, когда боярин не мог безнаказанно обнаружить самостоятельность своего характера, когда он должен был сохранить свою жизнь, свое приближенное к царю положение только при ясном сознании своей слабости, своей полной зависимости, беспомощности. Только заботливо наблюдая за каждым движением наверху и около себя, с напряженным вниманием озираясь на все стороны. Понятно, какое влияние должно было иметь такое положение на человека, особенно если природа этого человека не представляла сильного противодействия подобному влиянию. Понятно, как подозрительность Грозного должна была заражать окружавших его, особенно тех, которые по слабости своей природы были восприимчивы к этой болезни. В числе таких, как видно, был и Годунов, человек очень умный, бесспорно. Быть может, более всех других вельмож, способный к правительственному делу, быть может, яснее других, понимавший потребности государства, главную из них – потребность просвещения, сближения с народами Западной Европы. Человек благонамеренный, готовый сделать все возможное добро там, где дело не шло о его личных выгодах, но человек, не имевший столько нравственной твердости, нравственного величия, чтобы освободиться из-под влияния школы, в которой воспитался, чтобы, приближаясь к престолу и на престоле, сбросить с себя боярство времен Грозного и явиться с царственным величием, тем более необходимым, что он был царь избранный, начинавший новую династию. Годунов, который, будучи боярином, казался достойным царствовать, явился на престоле боярином и боярином времен Грозного, неуверенным в самом себе, подозрительным, пугливым, неспособным к действиям прямым, открытым, привыкшим к мелкой игре в крамолы и доносы, не умевшим владеть собою, ненаходчивым в случаях важных, решительных. Царское венчание по обычаю ознаменовано было милостями, пожалованиями. Звание конюшева получил Дмитрий Иванович Годунов, дворецкого Степан Васильевич, на место Григория Васильевича, незадолго пред тем умершего. Некоторым лицам пожаловано было боярство, другим – окольничество. Служилым людям выдано двойное жалование, купцам дано право беспошлинной торговли на 2 года, земледельцы освобождены от податей на год. Есть известие, что определено было, сколько крестьяне должны были работать на господ и платить им. Вдовам и сиротам, русским и чужеземным, розданы деньги и съестные припасы. Заключенные в темницах освобождены и получили вспоможение. Новгородцы получили особые льготы. Были у них два кабака, от которых им нужда, теснота, убытки и оскудение учинились. Поэтому царь, царица и царские дети пожаловали гостей и всех посадских людей, царские денежные доходы с кабаков отставили и кабакам на посаде быть не велели. Кроме того, пожаловали гостей и всех посадских людей, с их дворов, лавок, прилавков, с камей, анбаров, лавочные денежные оброки сложили и мелкие промыслы для младших посадских людей никому на откуп давать и оброка с них брать не велели. Свою отчину великое государство, Великий Новгород, во всем отарханили. Инородцы освобождены были также на целый год от Ясака, чтобы они детей своих и братью, дядей, племянников и друзей отовсюду призывали и сказывали им царское жалование, что мы их пожаловали, Ясаку с них брать не велели, а велели им жить безоброчно, и в городах бы юрты и в уездах волости они полнили. Облегчена была участь некоторых опальных Федорова царствования. Так был выпущен из тюрьмы Иван Григорьевич Ногой, который рассказывает о своей беде и о своем избавлении в следующей любопытной грамоте. «Я, Иван Григорьевич Ногой, пожаловал, дал человеку своему Богдану Сидорову старинную свою вотчину за его к себе прямую службу и за терпение, что он со мною живот свой мучил на государевой службе в Сибири, да его же, Богдана, за мой грех государь-царь Федор Иванович велел у меня взять из Сибири и привезти в Москву скованного. Мучил он живот свой, сидя у приставов в цепи и железах год. Когда государь надо мной смиловался и велел его отпустить, то он, Богдан, бил челом обо мне государю-царю Федору Ивановичу, и по его челобитию государь надо мной смилосердовался. Велел из Сибири отпустить в Казань. Но в Казани грех мой надо мною взыскался. Пришла на меня царская опала. Прислал государь князя Якова Борятинского в Казань и велел ему меня ограбить до нога, отвезти на Вологду и посадить в тюрьму. Тогда Богдан в другой раз поехал в Москву, был там схвачен и сидел полгода у пристава. Государь-царь Борис Федорович пожаловал. От пристава велел его освободить, и он, Богдан, обо мне бил челом, о моей жене и о детках. По его челобитию государь меня пожаловал. Из тюрьмы велел выпустить и велел мне жить в Тверской моей вотчине. И мне его, Богдана, за такую великую себе работу и за терпение пожаловать нечем. Что было моих животов, то все взято на государя. Так жалую ему старую свою вотчинку. Владеть ему этим моим жалованием, и если захочет, может его продать, заложить или по душе отдать. А после моей смерти ему, Богдану, за то мое жалование жену мою и детей не покинуть. И их устроить по моей духовной грамоте, чем я их благословлю. И детей моих, Никифора и Гаврилу, ему, Богдану, грамоте научить и беречь, и покоить всем, пока Бог их на ноги поднимет.